В эфире Радио Церковь. Вы слушаете программу «Нормальная жизнь христианина». Ведущий Ярослав Дмитриевич Диардиенко.
Приветствуем вас, уважаемые радиослушатели. Мы рады еще одной возможности быть вместе. Маленький-маленький стих, даже, наверное, не полный стих. Первое послание апостола Иоанна, 4 глава, 8 стих, 2 половина. Потому что Бог есть любовь. А мы вам сегодня предлагаем порассуждать на такой тезис. Любовь не Бог. Не уловили? Еще раз подчеркиваю. Любовь не Бог. Почему я так ставлю этот вопрос? Как-то я услышал, что в христианской среде циркулирует мысль, что Бог есть любовь, и любовь есть Бог. На первый взгляд, истина тривиальная, не требующая доказательств. Но что-то настораживает, вы чувствуете? Что же это? Давайте вдумаемся. Вроде бы 4 равно 2 плюс 2, правда? И 2 плюс 2 равно 4. Но при утверждении, что любовь есть Бог, фактически утверждается, что 2 равно 4. А это не так понимает любой. Дело в том, что любовь – это лишь одно из определяющих качеств Бога. Он и праведен, он и милостив, и долготерпелив, и вечен, и вездесущ, и всемогущ, и. Ни одно из этих определяющих качеств, отдельно взятых, не является Богом. Зато Бог обладает совокупностью этих качеств. Поэтому совершенно правомочно сказать, что Бог – это праведность, это вечность, это долготерпение и так далее. Но нельзя сказать наоборот. И Христос, помните, говорил, «Я есть истина, путь и жизнь». И это абсолютно верно. Но неверно, что истина – это Бог, путь – это Бог, жизнь – это Бог. Чтобы было еще яснее, приводим еще одно утверждение. Вода – это жидкость, безусловно. Но ведь жидкость – это еще не вода. Не всякая жидкость есть вода, правда? Для чего нужен этот разбор? Да потому что утверждение, что Бог есть любовь, это хорошо. А вот что любовь есть Бог, такое утверждение порочно. Оно оскорбительно для Бога, оно кощунственно. И цель этого утверждения – гнуснейший порок, именуемый сегодня любовью. Цель – возвести вот этот порок на пьедестал красоты самого высокого явления. Этот прием вообще нам уже известен. Сегодня он эксплуатируется во всех средствах духовного воздействия на человека. В литературе, искусстве, кино, телевидении, интернете. А формула «любовь есть Бог» понадобилась дьяволу, чтобы внедрить всю эту нечистоту в христианскую среду. Ему надо снять с человека тяжесть греха и представить его этаким высоким, светлым явлением – любовью. Это звучит, вообще говоря, чарующе и вроде бы возвышенно. И разве может быть Бог, дескать, против самого себя? Видите, как искусно. Какую коварную ловушку придумал дьявол детям Божьим. И самое трагичное, что вот это утверждение я услышал от молодых людей. Наше старшее поколение ту реальность, с которой мы столкнулись сегодня, воспринимает, ну, можно так сказать, во всеоружии, ощетинившись, сознавая всю ее пагубность, все ее несоответствие истинам, постановлениям Божьим. А юношество, молодежь входит в результате своей жизни, при всей своей неопытности, входит в эту среду, и поэтому, конечно, у них восприятие совершенно иное. Для нас уже установившиеся какие-то принципы есть, установившиеся понятия, а у молодежи они только устанавливаются. И им в процессе установления приходится переживать вот это, ну, этот жуткий диссонанс. С одной стороны, то, что в мире, кажется, сегодня оно стало совершенно естественным. Сегодня самые низменные отношения, то, что Писание называет блудом, прелюбодеянием, это самые гнусные моральные поступки, унизительные для совершающего и для, будем так говорить, для обеих сторон. Самые унизительные, потому что здесь попирается самое святое, самое чистое, самое незыблемое, что установлено в отношениях, Богом установлено в отношениях между мужчиной и женщиной. И сегодня весь этот разврат именуется одним словом – любовь. Вот почему провокационная эта формула так опасна. Потому что свои низменные похоти, просто физиологические потребности тела, свое то, над чем должен человек бороться, в чем должен проявлять воздержание, в чем должен проявлять силу воли, сознательность, чистоту духа, чистоту сердца, вот такой подставой выбивают платформу, и преступление становится чуть ли не подвигом, чуть ли не чем-то самым, что ни на есть, красивым и ценным. И не всякий в состоянии разобраться, по крайней мере, мы считаем необходимым акцентировать на этом внимание, чтобы молодые люди, да и взрослые, наверное, потому что и взрослые, которые становятся на этот путь, они тоже говорят, что речь идет о любви, как вы понимаете, любовь. Вторая, третья, четвертая, которая там, любовь заставляет оставлять прежнюю связь, устанавливать новую, законно или незаконно, здесь уже не имеет значения, вот потому что все равно это преступление против подлинной любви. Это преступление, причем в Писании оно выступает как самое низменное, как самое гнусное, самое некрасивое. И еще раз хочу сказать, потому что это сопряжено с самыми интимными, скрытыми сторонами взаимоотношений двух личностей. Всем уже это место Священного Писания, все его знают наизусть, но, к сожалению, мне кажется, никто не вникает в его суть. Что значит «двое станут одной плотью»? Еще хочется обратить внимание на это выражение, потому что я думаю, что очень поверхностно понимают это место Священного Писания. К сожалению, слово «плоть», оно есть в русском переводе. Во многих переводах, говорят в немецком, в английском, его нет, и вместо «плоть» стоит слово «тело». А в противовес этой мысли я хочу утверждать и хочу, чтобы вы эту разницу уловили. Двое станут не одним телом, а одной плотью. То есть связь, близость, речь идет не о удовлетворении физиологических потребностей, а что-то гораздо больше, гораздо шире. Плоть включает в себя и духовную, душевную сферу человека, область чувств, область совести. И когда речь идет о том, что двое станут одной плотью, это значит, что они будут жить одними интересами. И разрыв этот – это проступок, это преступление против самого себя, потому что вступившие в брак, вступившие в эту связь, семейную связь, перестают существовать как отдельная независимая личность. Каждая из сторон, находящихся в браке, уже не имеет права решать что-то единолично в отношении семьи, в отношении себя, потому что каждый принадлежит семье, уже не принадлежит себе. И об этом Писание говорит четко и ясно. Поэтому разница, различие в интересах мужа и жены существовать не должно. Они должны приводиться постоянно в соответствии, и соответствие интересов должно двигать семью дальше. Интересы семьи на первом месте. Каждый член семьи обязан обеспечить неприкосновенность, чистоту семьи. Брак у всех да будет честен, ложе непорочно. Никакие соблазны, никакие искушения, никакая любовь в этом смысле не может стать причиной или оправданием разрыва однажды сложившейся семьи. Только измена, только попрание истинной любви дает право на повторные связи. Это мы знаем, по крайней мере, на разрыв связи. Это мы знаем, и это понятно. Это понятно, потому что когда поступают так коварно по отношению к подлинной любви, измена ей, то уже не любовь. Вот. А эта любовь разрывается, она убивается. Это страшный, страшный грех. Грех против Бога, грех против Его моральных устоев, против Его принципов устроения семьи, их, если хотите, всего человеческого общества. Нормальность человеческого общества зиждется на нормальности семьи. Это всегда так, так мы раньше понимали, так не только христианство учило, так общественные науки учили, что семья – это первоначальная ячейка общества. И это действительно так. Это как клеточка. Разорвать клеточку – это значит убить жизнь. А клеточка несет в себе жизнь, и совокупность этих клеточек организует тело, живое тело. Каждая умирающая клеточка – это ущерб телу, ущерб обществу. Каждая разрушенная семья – это ущерб обществу. Это ущерб. Семья нераздельна, неразрывна. Она должна быть от начала и до конца устойчивой, жизнеспособной. И вот в ней культивируется подлинная любовь Божия. Во-первых, любовь Божия, она очень красиво описана. Все, наверное, чуть ли не наизусть знают эту главу из первого послания к Коринфянам. Я не буду перечитывать эти высочайшие принципы любви. Я только хочу указать на то, что любовь – это не просто игра чувств, это не просто симпатии, а это многогранная обязанность, многогранный долг человека перед кем-то, перед чем-то. Скорее всего, перед кем-то, потому что любовь к предмету неодушевленному – это уже не любовь в том смысле, который говорит Писание. Здесь речь идет о воодушевленном предмете, о живом существе, о сознательном существе, о Боге или о человеке себе подобному. Так вот, любовь имеет совершенно определенные признаки. И если вы помните, каждый признак там, каждый признак – это действие, это поступок, это мысль, это не эйфория чувств, это не то, что мне нравится, это не аппетит, это не какая-то еще другая потребность. Это именно долг, который должен любящее существо, любящий человек должен выполнить по отношению к кому-то. Поэтому очень просто проверить, сопоставить эти вещи. Когда говорит человек, что вот он полюбил другую или другого, насколько это зыбко. Он начинает любить другую или другого, когда перестает исполнять свой долг по отношению к первому. И чаще всего нежелание исполнять этого долга является, так сказать, поводом ко второй и третьей, четвертой, пятой, десятой любви. То уже не любовь, а измена любви. Вот почему вот такая безобидная фраза, которая циркулирует среди молодежи. Может быть, не всем она встречалась, может быть, она только меня напугала, но я очень хотел бы, чтобы каждый осмысливал, потому что даже если не эта фраза, вот, то сама жизнь, сам общественный уклад сегодня такой, что должен вызывать тревогу, должен человека насторожить вот на ту обстановку, в которой он живет. Знаете, сегодня очень много говорят об экологии, вот, о том, что человек разрушил свою среду обитания, чисто материальную. Загрязнил реки, загрязнил почву, многие виды животных, растений уничтожены, вымерли. Человек, ну, как есть выражение, режет сук, на котором сидит. Это в сфере природы. То же самое человек сделал в общественных отношениях. Он фактически подорвал основу самого общества. И главное, что сегодня это стало целью общества. И все это преподносится как свобода человека, как свобода личности. В красивой оболочке, в красивой оправе. И не всякий в состоянии разобраться, а нужно разобраться. В том числе и взаимоотношения полов. Видите, до того оно упрощено, и все благодаря тому, что понятие любви выхолощено и подменено вот этими низменными поступками. Поэтому сегодня нас не могут понять, политики не могут понять, политики поддерживают, говорят о любви однополой, о самом, что ни на есть, гнуснейшем извращении, говорят красивыми словами, отстаивают свободу. И это уже настолько общество развращено, настолько утеряло смысл морально-этических ценностей, что говорит, что это естественные потребности, это естественное состояние. Вы понимаете, в чем беда? Вот. Уже отступление от нормы стало нормой. И это во многих областях нашей жизни. И, наверное, нужно иметь трезвый разум. Наверное, нужно очень хорошо знать устои христианства, основы христианства, чтобы не поддаваться на вот такое, я бы сказал, легковесное суждение, на такой необдуманный, неосознанный образ мыслей, образ поведения. Потому что это образ поведения. То горе, которое мы сегодня наблюдаем, кстати, горе, которое заканчивается смертями, ведь нельзя уже закрывать глаза. Мы не можем скрыть того позора, который постигает наше общество, наши семьи, вот, вплоть до убийств, чтобы человек из верующей семьи, ребенок, подросток из верующей семьи, убивал себе подобного, чтобы он вонзал нож в живое тело своего вчерашнего друга. Это до какой степени безрассудства, до какой степени безумия нужно дойти? А ведь в обществе это культивируется, хотя оно официально считается сегодня еще преступностью, преступлением. Но оно так образно и так, будем говорить, геройски освещается во всех видах искусства, что неосведомленный, неутвержденный молодой человек, молодая женщина не в состоянии отсеять вот эту жестокость, эту ложь от истины, что воспринимает это за норму и начинает действовать, начинает вот это вот делать и гробит свою жизнь и еще невиновную, неповинную в чем-то жизнь. Так что умение трезво наблюдать за общественной жизнью, за своей жизнью, очень важно, но оно может быть выработано во взрослом и в юноше, в любом человеке, христианине, только на основании Писания, на основании незыблемых норм поведения, незыблемых установок Божьих, потому что только Божьи принципы наиболее хороши для человека. Я уже не говорю о правоте. Наиболее выгодны для человека здесь на земле. Только принципы божественные, которые он оставил в своем откровении, могут сделать полноценной, разумной жизнь человека здесь на этой земле. Поэтому воспитание самих себя, взрослых, пожилых и детей нужно основывать именно на Священном Писании. И любые уклонения, любые поползновения к разврату умов наших, к разврату умов наших детей, наших внуков, мы должны, ну, не то что пресекать, а как-то приостанавливать, показывать, как апостол Павел говорит, он очень страдал за свой народ, чтобы спасти хотя бы некоторых. Хотя бы некоторых. Мы понимаем объективно, что зло будет совершенствоваться, зло будет увеличиваться, зло будет, как ком снежный, накатываться, потому что время предсказано, такое время. Но хотя бы некоторых, хоть те, которые, ну, хоть которые поймут, чтобы они уберегли себя, уберегли своих близких, уберегли свои семьи. Поэтому да благословит нас Бог четко и ясно понимать, представлять себе эту угрозу, которая сегодня прикрыта красивыми словами, свободой личности, свободой выбора, свободой любви, свободой поведения, отсутствием свободы кому-либо сделать замечание, отсутствием свободы кого-то обличить, отсутствием свободы кого-то наказать за неправильное хождение, за неправильное поведение. Ведь сегодня это свобода от права наказать или обличить, чтобы, не дай Бог, обидеть, сегодня вводится и в церкви. К счастью, в наших христианских, наших русских церквях еще в уставах записано право за церковью вникать в поведение членов церкви, в поведение, в семейные отношения, в любое поведение, если оно выходит за рамки христианских, за рамки норм Евангелия. Мы такое право еще записали. А почему мы это записали? Потому что общественное право уже не дает этой возможности. Потому что общественный уклад сегодня уже лишает этого права. И в порядке защиты мы еще вот вынуждены записывать это в устав. А вообще это же было обычной нормой. Для этого церковь и существует, чтобы утверждать истину, чтобы в церкви господствовала истина. Сегодня в силу вот такого наката, вот этой свободы, ложной свободы, ставится церковь под удар. Церковь будет обвиняться в том, что она не воспитывает своих членов в надлежащем, так сказать, духе, и что вроде бы церковь поставляет законопреступников, этих убийц, вот о чем мы говорим, тех, которые разрушают семьи. Это не церковь, это, к сожалению, церковь утрачивает свои возможности предупреждения. И это страшное положение. Мы должны это понимать, должны молиться, просить Бога, чтобы дал Он силу церкви хранить себя, хранить своих членов и всех, кто попадает в ее сферу, хранить даже от любви, от этой ложной любви, от всего нечистого, от всего несвятого. Пусть Бог укрепит нас, поможет нам и даст нам силы достойно жить в этом мире, исповедуя и неся подлинную любовь Божию.
Вы слушали программу «Нормальная жизнь христианина». Запись сделана в студии Радио Церкви. Ведущий программы Ярослав Дмитриевич Дердиенко. Желаю вам всего самого наилучшего. Пусть Господь благословит вас и дарует вам мир и надежду. До следующей встречи в эфире.